Здравствуйте, дамы и господа. В эфире подкаст «Померанцев переулок» и я, его ведущий Игорь Померанцев. Сегодняшний выпуск я решил посвятить шпионам. Записей у меня собралось даже на два переулка. Так что будем считать, что на этот раз мой жанр – мини-радиосериал. В детстве у меня образ шпиона из книжек вызывал чувство восхищения и зависти. Но детство прошло, как и интерес к шпионской литературе. Отношение тоже изменилось. По крайней мере, я бы не хотел, чтобы мои внуки выбрали подобную профессию. И дело не в риске или опасности, а в специфике работы шпиона. Двойная жизнь, мне кажется, может стать тяжким бременем для личности. Но это, так сказать, авторское отступление. Возможно, участники этой передачи со мной не согласятся. Начну с Олега Гордеевского, в прошлом советского разведчика, после двойного агента, ныне британского подданного, автора исследований о КГБ. Он вспоминает о книгах, которые он читал в ведомственной библиотеке.
2 сентября 1963 года я впервые переступил порог главного здания КГБ на Лубянке. Приказ о зачислении в первое главное управление разведку еще не подписан, сказали мне. Посидите недельку-две в библиотеке. Помогите там с их учетами. Меня провели в библиотеку и там оставили. Мне там сразу понравилось. Знакомая книжная пыль, высокие стеллажи, хорошее освещение, мягкие ковровые дорожки, тишина и, главное, полное отсутствие посетителей. Я подошел к полкам, посмотрел на них и раскрыл от удивления рот. Я прошел меж стеллажей и понял, что я попал в мечту. Я был в раю московского интеллигента. С полок на меня смотрели книги, о которых я слышал, но не мог себе представить, что они имеются на территории Советского Союза. Деникин, очерки русской смуты, мемуары Врангеля и Краснова, Милюкова, труды Бердяева и Шестого. Советский период. У меня участилось дыхание. Воспоминания личного секретаря Сталина Пожанова, Николаевский и Валентинов о Ленине, Троцкий о Сталине, Авторханов, технология власти, Джилос, новый класс. Невероятно. Книги предателей и перебежчиков из КГБ, Агабеков, Кривицкий. Орлов. Тайная история сталинских преступлений. А вот художественная литература. Боже, какие имена. Гиппиус и Мережковский. Набоков и Бунин. Гумилев и Нарбут. Пельняк и Замятин. А там зарубежная литература. Специально сделанные для аппарата ЦК переводы. Тираж 200 экземпляров только. Джорджа Орвелла «Скотный двор» бросается в глаза с талантливыми издевательскими иллюстрациями. А посреди зала на большом круглом столе роскошно изданные художественные альбомы. Пикассо, Шагал, Кандинский, Макс Эрнст. Сальвадор Дали, Брак, Пауль Клея и подобные. Если у них здесь такое богатство, когда же они работают? Должен признаться, что в первые 10 дней в КГБ, пока я был не у дел, я в этой сказочной библиотеке совершил огромный скачок в своем образовании. Позднее я узнал, что помимо этой библиотеки в КГБ была центральная, а также в каждом главном управлении. И каждая из них могла похвастаться уникальным набором книг. Запомнились воспоминания бывших грузцев о работе в Германии до 1933 года. Из них я узнал, что Веймарская республика была и остается в памяти чекистов раем для советского шпионажа. В условиях весьма либеральной, слабой политической системы и с оказывающей поддержку мощной коммунистической партии, ГРУ и АГПУ вербовали агентов где угодно, сколько угодно и в любой поставленный срок. Или другие мемуары о том, как ленинградские чекисты в 30-е годы изымали ценности у нэпманов. Позднее, при чтении «Мастера и Маргариты», меня поразило, с какой гениальной точностью Булгаков описал то же самое в главе «Сон Никанора Ивановича». Я снова плотно столкнулся с библиотеками в КГБ лишь в конце 70-х, начале 80-х годов. И я увидел, что интеллектуальный центр тяжести переместился в помещение 5-го управления. Это того, которое занималось разложением творческой и научной интеллигенции. Там не успевали передавать библиотеке то огромное количество крамольной литературы, которую они либо изымали, либо, а это большей частью, получали из рук своей услужливой агентуры писателей, журналистов, научных работников. Под висящим на стене лозунгом «Души! Прекрасные порывы! Пушкин!» На сейфах, на столах, на полу лежали груды самиздатовских материалов. Порывшись в этих грудах, можно было найти жемчужины неподцензурной советской литературы и научно-политической мысли. Тут был Амальрик, Буковский, Сахаров, Горбаневская, Александр Гинзбург, лежали самодельные тома Метрополя, книги Солженицына, Зиновьева, Синявского и Даниэля, и даже Аллы Кторовой, и уж, конечно, «Москва-петушки». И опять, я видел очень мало работников, читающих эти прекрасные книги. Если бы их упрекнули в этом, они бы сказали, что безумно загружены работой. Однако откуда они брали время на многочасовое сплетничание, курение и обсуждение перспектив продвижения по службе? Я догадываюсь, какая была истинная причина. Это просто-напросто либо интеллектуальная леность, либо боязнь быть заподозренным, что проявляешь искренний интерес к свободной мысли, к творчеству эмигрантских или диссидентских авторов. А между тем, эти библиотеки, надо полагать, именно и были задуманы, чтобы создать из чекистов своего рода интеллектуальную элиту. Вспоминая теперь, сколько глупости и невежества проявили чекисты, сколько паранойи и непонимания Запада, сколько совершили они ошибок в оценках общественно-политических процессов в стране и за рубежом в последние годы, я думаю, что существенная причина этого заключается в том, что они слишком редко посещали свои собственные библиотеки.
И еще одно воспоминание Олега Гордеевского. Я бы назвал это «Устное эссе. КГБ читает письма».
К эпистолярному жанру всегда относились к КГБ с большим почтением, даже с любовью. Причем это была не платоническая, а совершенно неистовая физическая любовь. В годы своего расцвета КГБ задерживал все письма из-за границы и союзы за границу. Что касается внутрисоюзной переписки, то письма вскрывались выборочно, то есть только тех граждан, которые находились в разработке, то есть были объектом внимания КГБ. При главпочтанте на улице Кирова был хорошо известный довольно многим, особенно почтовым работникам, 6-й отдел КГБ. Этот отдел не входил ни в какое управление, а подчинялся прямо председателю КГБ. И это понятно. Секреты из личных писем и частных разговоров дома самые пикантные и потому самые желанные для боссов КГБ. И они ни с кем не хотели ими делиться. Людей в этом 6-м отделе работало гораздо больше, чем на самом главпочтанте. Почему? А потому что работа там была намного больше. Да и сложнее она была гораздо. Сколько хитроумных приспособлений для вскрытия и чтения писем там было установлено. Разумеется, основным прибором был обычный кипятильник, снабженный узкой трубочкой, с которой под давлением выходил горячий пар. Им легко вскрывалось огромное большинство писем, запечатанных незамысловатым образом с помощью языка и слюны. Но помимо этого были специальные щипцы для изъятия скрепок, ножи для отделения клейкой ленты, химические растворители для столярного клея. Им были заклеены письма некоторых любителей конфиденциальности. Этих, конечно, чекисты крыли последними словами. Одновременно девушки заводили карточки как на адресата, так и на отправителя. Затем письма снова запечатывались и возвращались на главпочтамт. В тех случаях, когда получатель либо отправитель находились в разработке, письмо должно было быть показано оперработнику в оригинале. В этих случаях 6-й отдел проявлял большую щепетильность. Конверт и вложения клались в отдельную чистенькую папочку. И делался чертежик, показывающий точно как, то есть под каким углом, каким образом сложено и так далее, вложение было размещено в конверте. Особые курьеры разносили эти папочки по кабинетам КГБ на Лубянке и сдавали операм, ответственным за заявку, под расписку. По идее, курьеры должны были забирать эти письма через несколько дней. Однако работники, ссылаясь на оперативные соображения, а в действительности по лени или забывчивости, держали эти письма на своих столах неделями. А иногда даже уходили в отпуск, оставляя их там же. И вот эти послания с их рождениями и смертями, любовью и ненавистью, неделями томились в пыльных сейфах чекистов. Когда я поступал в КГБ, кадровик спросил меня: «Расскажите о ваших отношениях с Хельгой Бернт». Хельга была умненькой, любознательной, хорошенькой студенткой из Западной Германии. Я писал ей полные влюбленности письма. «Западная Германия, капиталистическая заграница», — подумал я. «Конечно, они контролируют переписку». Я во всем признался. «А теперь расскажите о ваших отношениях с Шарлоттой Граф», — сказал кадровик. «Боже», — подумал я, — «Шарлотта, хотя смазливая и озорная, но свято верящая в коммунизм и живущая в лояльной ГДР, и твои письма ко мне тоже вскрываются и читаются. Значит, они не доверяют даже братским соцстранам». После этого всего я перестал удивляться, почему многие советские люди перестали вообще писать письма.
Олег Гордеевский вспоминал о КГБ. Другой мой собеседник служил в главном разведывательном управлении ГРУ. В 1978 году он бежал из Женевы в Великобританию. Виктор Суворов, автор военно-исторических книг и романов, в Советском Союзе приговорен к высшей мере наказания. Часто ли он вспоминает о смертном приговоре?
Нет, не часто. Меня это не мучает, не преследует.
Но при этом вы изменили, если не внешность, то, по крайней мере, фамилию.
Я не одну фамилию изменил, я изменил много-много фамилий. У меня было столько паспортов, столько фамилий, что однажды я задался целью, сел и говорю своей жене: «Танечка, давай составим список». Когда приходилось путешествовать, нам паспорта меняли практически для каждого выхода из Англии, и тут же они уничтожались, сдавались новые, менялись фамилии. Так что список получается очень длинным.
Но это означает, что либо вы боитесь за свою жизнь, либо британская служба безопасности.
Больше британская служба безопасности не боится. Я не думаю, что они кого-то боятся, но у них такая работа. В Британии была ситуация, когда Георгий Марков был убит прямо на улице Лондона. К чести британских специальных служб, они нашли причины, по которым умер Георгий Марков, потому что другие бы, я думаю, не докопались бы, приняли бы это за сердечный приступ, как это замышлялось, с советскими, болгарскими, другими спецслужбами. Во-вторых, они придали это все гласности, они признали свою ошибку. В-третьих, они приняли самые драконовские меры для защиты других людей, которые ходят под смертными приговорами.
Виктор, а в вашей прежней, не писательской, а военной жизни вам самому приходилось убивать?
Да, мне приходилось убивать. На моей совести одно убийство, убийство служебное. Я служил в Прикарпатье, на румынской границе, в Черновцах. Это великолепный город. Мы ведь земляки с вами в каком-то роде. Это 66-я гвардейская учебная, Полтавская краснознаменная дивизия. Иногда нас поднимали на поддержку пограничников для того, чтобы прикрыть границу. В данном случае это было в мае 1970 года. Солдат в районе города Борщев стоял на посту и шел разводящий со сменой. Он убил разводящего, убил несколько человек со сменой и ушел ночью. И он шел к границе. Нас подняли по тревоге. Мы 2 недели в районе границ по лесам, по оврагам искали. И вот тут поднимается чувство ищейки. Завидуешь тем, кому это удалось. Это охотники. Охотники на уток. Охотники не чувствуют вот этого чувства, что я убил. У него раздуваются ноздри, он более удачлив, чем его соседи. И вот до этого несколько раз было, когда нас поднимали на прикрытие границы, но это какие-то соседи из другого батальона или из другого полка, им это удавалось, а нам как-то не удавалось. Мы гоняли-гоняли его по лесам, он был где-то рядом. И потом прибыла группа КГБ с собаками и сказали: вот он тут рядом. Наша рота развернулась цепью, все с автоматами, офицеры тоже с автоматами, потому что в такой ситуации пистолетик не поможет, потому что у него был карабин СКС. Вот, а мы все с калашниковыми. Чувство! Это настолько необычное чувство такой легкости. Мы гоним его. Вот он где-то здесь шелестит кустами впереди нас, и мы его гоним. И собак уже туда пустили, и там он в кустах стреляет. Мы слышим, как где-то завыла собака, заскулила. Он ее убил где-то. Другие собаки где-то тут. И идет овраг. Овраг весь заросший орешником. И он по врагу шелестит вниз в орешнике. Мы слышим где-то, и он спускается вниз, кручу. И где-то там еще одну собаку он убил. И он перешел ручей, и по врагу он пошел вверх. А там голое место. И вот тут мой взвод его увидел, когда он побежал вверх, и тут без команды, не знаю, кто первым начал стрелять. Может, я, может, мой замкомвзвод. У меня был старший сержант Кохен. Может, кто-то из солдат, но стреляли все. И его там превратили, его вмяли, его разбили там. Я не знаю, моими пулями он убит или нет, но я его стрелял так, чтобы убить. Это чувство, удивительное чувство.
Виктор Суворов в подкасте «Померанцев переулок». Мы продолжим через полминуты.
Самые интересные дискуссии из соцсетей. Подкаст «Цитаты свободы». Каждый понедельник и четверг я, Аля Пономарева, пересказываю вам самые важные дискуссии, чтобы вы могли не тратить время на чтение Фейсбука и просмотра Ютуба.
Слушай подкасты «Радио Свобода» в iTunes, на Google Podcast, в Яндекс.Мьюзик, в Кастбокс и Spotify. Подкасты «Радио Свобода».
В эфире «Померанцев. Переулок». И я, его ведущий, Игорь Померанцев. Сегодняшняя наша тема – профессия шпион. Находясь в Швейцарии в качестве советского разведчика, Виктор Суворов ушел на Запад. Решился бы он на убийство, если бы коллеги из ГРУ попробовали задержать его.
Конечно.
Вы представляли себе реально эту ситуацию?
Да, конечно. Случилось вот что. По моим расчетам готовилась эвакуация. Я знаю, что такое эвакуация. То есть это было в июне 1978 года. До этого в мае был из Женевы эвакуирован сын Аркадия Шевченко. Он ушел в Нью-Йорке, а его сын работал в Женеве. То есть там отец был дипломатом на очень высокой должности, а сын только начинал дипломатическую карьеру, никто еще ничего не знал, а его взяли ночью и эвакуировали. То есть это есть такой термин – эвакуация. И это очень жестокая операция. Я имел косвенное отношение к этому делу, не прямое, но косвенное. Я знал все это дело в деталях. И вот вдруг я понял, что готовится и моя эвакуация совсем по другой причине. В «Красной звезде» бывший в то время первый заместитель начальника главного разведывательного управления генерал-полковник Павлов сказал, что я подслушал разговор резидента о том, что меня эвакуируют. Но тем самым он подтвердил, что эвакуация готовилась. То есть, если бы не было такого разговора, я бы не мог его подслушать. Я был не виноват. Я ушел домой. Даже было так, что я вышел из посольства. Я не хотел уходить, но мне надо было все мои чувства собрать воедино и понять, что мне делать. Я не хочу уходить, я ни в чем не виноват, но я не хочу быть бараном, которого везут в Москву и судят за чужие грехи. Там оправдаться было нельзя, потому что начальник мой был брат Александрова. У Брежнева было три помощника: Александров, Цуканов и Блатов. И вот брат Александрова был у меня резидентом. То есть в этой ситуации я не мог себя ничем защитить. И вот я сижу дома поздней ночью, после 12. Это шестой этаж. Я думаю, что, может быть, они стоят сейчас за дверью. Они уже пришли, мне уходить некуда. Они стоят. Я зримо представил их за дверью. Я был готов к убийству, чтобы проломать себе дорогу.
Виктор, признаюсь вам, что за вашей спиной ходят слухи, что в вашей квартире швейцарской все-таки остался труп в ванной. Эти слухи имеют какое-то основание под собой?
Нет, трупа там не осталось. Я не знаю, может, кто-то после моего ухода что-то там случилось. Может, кого-то после меня там убивал. Я ничего про это не знаю.
Виктор, а вот в той критической ситуации в Швейцарии вы напрочь исключали возможность самоубийства?
Да нет же, я его не исключал никак. Я вошел в дом и в квартиру, а мои дети, у меня был сын, тогда ему было 2 года, и дочка, ей было 6 лет, они спали. В книге я это не описываю, потому что ситуация была столь драматическая. Я думаю, что в книге я бы не смог описать и детей, и жену, я просто представил, что я один. Я их как-то убрал из этого повествования, потому что я чувствую, мне не хватило бы таланта описать еще и их. Так вот, я зашел в дом очень поздно, а моя жена Таня, она ждала меня. Я ей приказал спать. Она что-то там поворчала. Двери были довольно плотные, это Швейцария, взломать их не так просто. Я сразу зашел, закрыл дверь, сказал ей, чтобы она стала спать. Она там что-то поворчала, пошла. И тут я, первый мой порыв. Там огромные-огромные окна, и этажи очень высокие, 6-й этаж – это очень высоко. Я сразу открыл окна, и в аквариуме я это описываю. Я раскрыл настежь окна, это был июнь месяц, теплый, ласковый, шелестят там листья. Я открыл окно не за тем, чтобы совершить самоубийство, но если начнут ломить мою дверь, я бы сразу, не задумываясь, я бы ушел в это окно, то есть ушел бы туда на асфальт. Спуститься там было нельзя, но я бы там прыгнул, не задумываясь. То есть это был первый порыв открыть окно. Лучше уйти туда.
А ваша жена отдавала себе отчет, что вы подвергаете риску ее жизни, жизнь детей?
Нет, она ничего не знала.
Виктор, ваш личный опыт помогает вам описывать в прозе смертельно опасные ситуации?
Нет. Были люди на Луне, американские астронавты, и они описывают Луну. Это уникальный опыт. Я читал их описание Луны, и это очень интересное описание. А вот, допустим, я читал Жюль Верна или очень многие фантасты, которые вообще-то на Луне не бывали. И они описывают Луну удивительно. Однажды Гоголя спросили, вот смотрите, вы описали сумасшедшего человека, его дневник, как это вы сделали? И он рассказал свой секрет работы. Он сказал, что писатель должен вникать, он должен прочувствовать всю эту ситуацию, ему не надо быть сумасшедшим самому. Вообще-то сомневаются насчет его душевного равновесия, Гоголя, но это был писатель, который чувствовал, допустим, как Хамабрут несется на ведьме над землей.
Виктор Суворов. Смертный приговор за государственную измену был, так сказать, стандартным. Но что происходило, если шпион умирал естественной смертью при исполнении служебных обязанностей? Рассказывает Олег Гордеевский.
Обычно, когда умирает разведчик в Москве, его хоронят, как любого другого офицера. Везут в крематорий, гроб погружается, и после этого 2-4 автоматчика стреляют в воздух холостыми патронами и играют государственный гимн Советского Союза. Но нелегалы, те, которые живут за границей, на документах гражданина совсем другой страны, что происходит с ними? И они умирают иногда там, но довольно редко, потому что уж если он такой больной, и ему не здоровится, его стараются побыстрее отозвать в Москву, потому что знают, что смерть может кончиться различными неприятностями, разоблачениями его так называемого документального варианта, то есть проколом, провалом. Но иногда и умирали. Я вам расскажу такой случай, который я услышал от женщины-нелегала в 70-е годы. Была такая Галина в управлении С, занимающимся нелегалами. Боевая женщина, имела 3 мужей-нелегалов, всех бросила, по ее словам, за трусость. Сама она была смелая. И она рассказала о том, как ее отец-нелегал умер во время командировки за рубежом в конце 30-х годов. Он был тогда в Китае, в Шанхае. Если вы помните по Ричарду Зорге, в Шанхае была большая, так сказать, шпионская колония, потому что многие западные страны, плюс Япония, шпионили друг против друга, но Европа особенно была заинтересована и в Китае, и еще больше в Японии. И вот там была резидентура ГРУ, но была и нелегальная резидентура КГБ. Ее папа, который был, я думаю, либо швейцарец по документам, либо немец, и согласно своей легенде, то есть легенде биографии так называемой, он был католик, и вот неожиданно он умер. Он умер, и для того, чтобы создать впечатление, что он действительно был частью этой швейцарско-немецкой католической колонии, нелегальная резидентура ничего не стала делать, а все оставила на попечение активистов местной церкви. И они его похоронили по католическому обряду, устроили отпевание по католическому обряду, похоронили на католическом кладбище при некотором стечении публики. Этой же ночью члены нелегальной резидентуры собрались, и во мраке ночи они выкопали гроб, достали тело, завернули его и отвезли с кладбища. А пустой гроб снова закопали и восстановили могилу так, какой она была. И по ее словам, не знаю, верить или нет, тело покойного нелегала было затем доставлено в Москву в цинковом гробу на каком-то там советском теплоходе, который пришел во Владивосток. Это такой исключительный случай, потому что, естественно, очень трудно, так сказать, раскопать могилу и достать гроб, это отвезти тело. Но вот в отношении нелегалов советская разведка всегда проявляла довольно большую нежность. Если вы помните, их вызволяли и из тюрем западных, и вот как мы видим даже из потусторонней жизни.
Олег Антонович, да. В романе бывшего советского разведчика Суворова двойного агента Пеньковского якобы сжигают. И эту казнь, снятую на пленку, затем показывают другим советским разведчикам, чтобы их устрашить. Это, по-вашему, похоже на правду?
Я лично всегда сильно сомневался в этой версии. Это очень интересная сцена. Я думаю, рождена богатым воображением Суворова. Дело в том, что, если вы помните, это происходило после Карибского, Кубинского кризиса 60-е годы, после 22-го съезда партии, не говоря уже о 20-м. Тогда Хрущев и КГБ, и органы суда и прокуратуры боролись за укрепление законности настолько, насколько это было можно в условиях коммунистического общества. И пойти на такую варварскую операцию, как сжигать живого человека в топке на глазах собравшихся офицеров и снимать это на пленку, а потом эту пленку показывать, я лично в это совершенно не верю. Хотя я знаю, что многие верят. Многие верят и в Союзе, многие мне иностранцы звонили, американцы из Сан-Франциско звонили и говорят, вот мы, кстати, у нас есть версия, согласно которой похоже, что это правда.
Однажды, в прошлом веке, я встретился с Олегом Гордеевским в Лондоне.
Мы с вами сейчас находимся в центре Лондона, в сквере, который называется Coram Fields. Почему мы в этом сквере, нам объяснит Олег Антонович Гордеевский. Но сначала, Олег Антонович, я хочу вам задать другой вопрос. Лондон – одна из мировых столиц шпионажа. Чем отличается Лондон от других столиц мирового шпионажа, например, от Парижа, Нью-Йорка или Москвы?
Ну, Москва – это совсем другое дело, потому что в Москве был огромный КГБ, и настоящие агентурные работы в Москве западные разведки не могли вести. В Париже, в Лондоне и в Нью-Йорке шпионская работа велась многочисленными разведками, но никогда никто не проявлял активности и массовости больше, чем советская разведка. Разведчики с молоду, как только они начинали распределяться, они уже искали возможности попасть в тот отдел, который занимается Лондоном.
Среди советских разведчиков были какие-то легенды о Лондоне?
Дело в том, что Лондон является, вы, может быть, не поверите, но это кулинарная столица мира. Такое количество этнических ресторанов. Китайские, тайландские, вьетнамские, индийские, французские, итальянские. Главная легенда в Лондоне – это место, где можно хорошо и интересно поесть. И поесть за чужой счет, за счет советских налогоплательщиков. Сотрудники КГБ имели почти что неограниченные ресурсы на оперативные расходы. То есть оплата агентуры и угощение лиц, которых они развлекали, которых они изучали, от которых получали какую-то информацию. Это означало, что, идя в ресторан, вы заказываете роскошный обед или ужин с вином, шампанским и коньяком, и это все оплачивается из бюджета КГБ. Всего было почти 200 профессионалов, офицеров, разведчиков в Лондоне. Можете себе представить, что когда они выходили на улицы Лондона, если у них была, скажем, у каждого операция, то в этот день, выражаясь КГБовским языком, были бы задействованы до 200 ресторанов и баров и до 1000 улиц и переулков для маршрута проверки в отношении наружного наблюдения и, скажем, такое же количество маршрутов автобусов, такси и метро. Вот что творилось в Лондоне в те годы, 70-й, 71-й, до массовой высылки. Здесь политический истеблишмент очень большой. 650 членов парламента в палате общин и почти 2000 лордов. Каждый из них потенциальный источник интересной информации. И можно было затеряться в этом огромном городе, можно было затеряться, проводя встречи, контакты.
В Лондоне легко следить и легко ли уходить от слежки?
В Лондоне с огромным потоком автомашин на всех улицах, даже в маленьких переулках, замечать слежку было очень трудно. А в пешем порядке еще труднее. Поэтому слежка в Лондоне занимала часы, 2-3 или более часов. После такой длительной проверки, на очень изобретательном маршруте проверки, слежку можно было в конечном итоге обнаружить. Хотя те тоже навострились и применяли всякие средства, которые мы, может быть, даже и не знаем о них сейчас. Например, вертолеты. Что касается вечера, вообще невозможно слежку практически обнаружить. Огни за вами, и вы не знаете, огни – это машина, которая за вами следит, или просто какая-то там едет сзади.
В Лондоне очень много замечательных и больших парков, садов, скверов. Парки работают на шпионов или нет?
Парки работают на шпионов не очень. Разведчики КГБ и ГРУ страшно боялись показаться кому-либо, публике, либо полиции, либо контрразведке, гомосексуалистами. А если двое мужчин прогуливаются в лондонском парке, их могут принять за гомосексуалистов. Поэтому прибегали к паркам, кладбищам, преимущественно для проведения тайниковых операций. Я лично участвовал, по крайней мере, в 3-4 важных тайниковых операциях в Лондоне. И две из них имели место на кладбищах, а две других в парках. Одна, в частности, вот в этом парке, где мы сейчас сидим. Я, например, на эту операцию вот в этом парке, когда я закладывал деньги в тайник, я привел детей. И выглядел вполне респектабельным папашей, который с маленькими двумя девочками прогуливается по парку. Вот в этом самом парке в мае 85 года мне было поручено заложить тайник для нелегала, который либо жил в Лондоне, либо, возможно, приехал сюда из другого крупного города Британии. Это были деньги для него. 8 тысяч фунтов стерлингов. Эти 8 тысяч фунтов стерлингов были запрятаны в кирпич. Кирпич был изготовлен искусственно специалистом по опертехнике, членом резидентуры. И кирпич выглядел как настоящий кирпич, только немножко больше размером. И вот я пришел в этот парк в назначенное время, Я должен был положить кирпич на дорожку под деревом ровно в 8 часов. И с двумя своими девочками я прошел по аллейке, вынул кирпич из пластикового мешочка, быстро положил под дерево и проследовал дальше по дорожке. Выйдя из парка, я на столбе ворот входных поставил сигнал, галочку, которая была сигналом для нелегала, что тайник заложен. И как мне потом стало известно, да, минут через 10-15 нелегал подошел, увидел сигнал, прошел по дорожке, поднял кирпич, положил в свой пластиковый мешочек и удалился.
Ваши британские коллеги не прозевали его?
Они его не прозевали сначала, но в конечном итоге прозевали. Дело в том, что здесь была большая бригада работников контрразведки. Все они были блестяще переодеты. Была одна женщина, которая была с коляской с маленьким ребенком. На самом деле, ни ребенка там не было, а была прекрасная фотокамера, которая фотографировала нелегала. Там был один-два велосипедиста, один человек на мотоцикле и просто прохожие. Когда они увидели нелегала, они его подхватили и повели в сторону Кингс-Кросс вокзала. Но когда они подошли к вокзалу, и им показалось, что объект, этот нелегал, ведет себя нервно, они подумали, что, может быть, он чувствует, что он под слежкой. А контрразведка хотела сохранить меня, конечно, и не бросить тень на меня, как результат слежки за нелегалом. И они его бросили. В результате нелегал никогда не был обнаружен. Через несколько дней меня отозвали в Москву, потому что КГБ заподозрил меня, и очень сильно заподозрил. Фактически я был обречен, я после сбежал чудом из Советского Союза. А все эти нелегалы, все это пошло на смарку, потому что все нелегалы были отозваны немедленно в Москву, и никто из них никогда не вернулся в Британию.
Олег Антонович, у вас был свой любимый ресторан в Лондоне?
Да, у меня были любимые рестораны. Мой любимый ресторан был арабский. Здесь арабский ресторан называют ливанскими, потому что как-то это понятнее англичанам. На самом деле это ближневосточные арабско-турецкие рестораны с прекрасной кухней. И этот ресторан находился на улице Кенсингтон-Хай-стрит. И это было в двух шагах от моей квартиры. Мне разрешалось вводить туда контакты, которые считались официальными или полуофициальными. То есть фактически это было на глазах властей, то есть контрразведки. Этот ресторан до сих пор остается моим любимым.
Олег Гордеевский и Виктор Суворов в передаче «Профессия шпион». Продолжение через неделю. Со мной в студии работала режиссер Наталья Аркадьева. Вы слушали подкаст «Померанцев переулок». Не обходите его стороной.
Студия подкастов «Радио Свобода».